Мы же как раз вот с Леонидом Борисовичем сейчас можем разделить земной шар пополам. Да, там, где цифры и интернет, там Богуславский, а там, где материалы и энергия, там уже мы, да?
Так вот, если бы у меня был бы российский государственный фонд ВЛП, я не исключаю приход счетной палаты и вообще не знаю, как бы со мной вы поступили.
Это для государства всегда ужасная заманчивая ловушка, в котором иногда оно попадает, а иногда оно не попадает вообще.
Ну, вот за 20 лет, как я занимаюсь венчурным бизнесом, удалось вырастить 5 публичных единорогов.
А вы насколько ковбой?
Я считаю, что в том смысле, о котором Леонид Борисович, я вообще не ковбой. Но, с другой стороны, согласитесь, что в нашем российском государстве на государственные деньги заниматься инновационным бизнесом – это уже ковбой.
«Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса. Сегодня разговор о выращивании единорогов. Компаний, которые стоят больше миллиарда долларов. Этот подкаст записан в присутствии почти 700 человек в конгресс-холле Московской школы управления «Сколково». У микрофонов Елена Тафанюк, Анатолий Чубайс и Леонид Богуславский.
Всем добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Спасибо школе «Сколково» за это прекрасное мероприятие, за возможность поговорить о том, как стать единорогом с специалистами по разведению единорогов. Леонид Богуславский у нас недавно показал совершенно потрясающий результат с компанией «Датадог», которая вышла на IPO за 11 миллиардов долларов продалась. Да? Сколько вы заработали? Вообще страшно представить на этом. Ну, мы вас спросим. И Анатолий Борисович Чубайс, который тоже смог вырастить российского единорога. Компания «Аксиал». Миллиард долларов, да, по-моему, оценка этой компании по последней сделке. Я единственное, что хочу обратить ваше внимание, что наша встреча проходит накануне годовщины ареста Майкла Калви. Человека, который, в общем, тоже вырастил много единорогов. Ну, такая вот у нас жизнь. Ну что ж, начнем с вас, Леонид Борисович. У кого больше шансов вырастить единорога? У государства или у частного бизнеса?
Вы знаете, вот вообще тема сегодняшняя, она как бы создает оптическую видимость какого-то там спора или соревнования. На самом деле этого ничего нет, просто у частного инвестора и у частного венчура один фокус и одни задачи. У государственных фондов должны быть, как минимум должны быть, и зачастую так и случается, у них совершенно другие задачи. И вообще в правильной среде это очень важные дополняющие друг друга составные части для успеха экономики. То есть тут никакого противоречия нет. И можно, конечно, посмеяться. Мне прислали такое сообщение, ну, кто-то, я даже не... То есть, ну, откуда-то пришло на телефон в преддверии этого, что государство, конечно, тоже может вырастить единорога, но при этом потратит денег как на 3 единорога.
Вот. Анатолий Борисович, вы согласны?
Нет, я же говорю, что это такая шутка. В общем, потратит или не потратит, во многом зависит от такого структурного, что ли, сетапа. То есть как структурно устроена вот среда государственных фондов и как структурно устроен частный венчур. Еще раз, они могут помогать друг другу вообще, то есть на там, 100%, они могут мешать друг другу. То есть это зависит от того, как это сделано. Я могу сразу привести пример, потому что иначе такие общие слова какие-то получились. Я вот считаю лично, что одним из там, близких к нашей стране и удачных примеров государственного фонда является Европейский инвестиционный фонд EIF, который структурно устроен таким образом, что он может инвестировать только в фонды, зачастую становиться якорным инвестором фонда, то есть до 40% может давать. Более того, он не участвует в принятии решений инвестиционных, хотя может быть очень большим LP инвестором. А у него есть только право вето на то, чем занимается фонд, на размер инвестиций. Но при этом вот такая помощь и выращивание, фактически он тем самым выращивает венчур. И это очень важно, потому что как развивается страна, то есть страна ускорена, экономика растет, или она, в общем, растет не очень быстро, зависит от объема венчурного капитала. Собственно, из-за этого и сейчас с такой скоростью и Америка, и Китай, особенно Китай, в последнее время опережают многие другие ведущие страны, и Германию, и Великобританию, и Японию. Потому что размер венчурного капитала, поддерживаемого государственными фондами, оно колоссально выросло и продолжает расти.
Анатолий Борисович, вы согласны с тем, что государство потратит в 3 раза больше денег?
Ну, я чуть-чуть бы переформулировал вопрос, но все-таки хотел сказать одну фразу, что, наверное, как-то нужно для начала разочаровать большинство присутствующих, потому что как-то, видимо, из названия предполагается, что у нас такой будет рэп-баттл с Леонидом Борисовичем. Его не будет. Не будет, во-первых, потому что у нас достаточно близкие взгляды на то, чем мы занимаемся. Во-вторых, я с громадным уважением отношусь к тому, что делает Леонид Борисович. Но, отвечая прямо на ваш вопрос, я считаю, что вообще все неправильно. Неправильно поставлен вопрос. Государство или частный инвестор. Нам надо как-то давно уже на гораздо более профессиональную почву попадать. Вместо логики «есть государство, нет государства», «государство или частный инвестор» — гораздо более правильная логика. Это где именно правильно быть государством, а где именно правильно не быть государством. В моем понимании, во-первых, венчурный бизнес, инновационная экономика в целом без государства вообще невозможно. Это давно уже забытые убогие либертарианские иллюзии, не существующие нигде в мире. А вот вопрос о том, где роль государства, она есть очень большая на макроуровне. И целый ряд больших задач, которые только оно и может решить. Оно есть на микроуровне, которое только оно и может решить. Есть зоны, где ему категорически нельзя быть ни в коем случае. Есть более сложные, спорные зоны. Не знаю, там, например, государственный венчурный фонд – это, с моей точки зрения, абсурд. Малоработоспособная история. А государство, как один из ЛПшников, один из инвесторов в венчурном фонде – это очень хорошая история. Это как раз якорный инвестор, который помогает подтянуть других частных ЛПшников. В этом смысле, ну, вот это или надо убирать, а заменять его на вопрос, где правильно, а где неправильно.
Так насчет в 3 раза больше-то?
Да нет никакого 3 раза больше. Нет, это не так. Это не так. Понимаете, ну, Леонид же сказал, что это так, в шутку. Дело же не в этом. Я, во-первых, сильно сомневаюсь, что государство само без частного бизнеса, в принципе, способно вырастить единорога, если уж об этом пошла речь. Во-вторых, есть, повторю еще раз, та часть задач, которую только государство и может решить. Есть в венчурном бизнесе его куски, которые по определению являются малодоходными, малоокупаемыми, капиталоемкими, которые только государство может сделать, а без которых частный бизнес не может создать стартап. Ну, я не знаю. Ну, какой-то простой пример тоже приведу, как Леонид Борисович. Как правило, стартапам в реальном секторе, а, кстати говоря, мы же как раз вот с Леонидом Борисовичем сейчас можем разделить земной шар пополам. Да, там, где цифры и интернет, там Богуславский, а там, где материалы и энергия, там уже мы. Да? Вот я говорю про материалы и энергии. Я в интернете, ну, точно, по сравнению с Богуславским, ничего не понимаю. Так вот, в этом самом реальном секторе у почти любого стартапа уже на самых первых стадиях, как только прототип появился, а тем более с прототипа началась серия, возникает большой спрос на скучную, занудную, малоинтересную вещь. Называется механообработка. Вы будете смеяться, но реальный стартап в реальном секторе значительную часть своего техпроцесса должен, конечно же, исполнить на токарном станке, фрезерном станке, строгальном станке, расточном и так далее, и так далее. Совершенно ясно, что если вы его заставите покупать все, это безумие, он их никогда не загрузит. Мы довольно быстро для себя поняли, что вещь, которую мы должны создать, это специальное механообрабатывающее производство, в котором состав оборудования сформирован так, что оно является достаточно универсальным и в то же время малозатратным, чтобы можно было у нас на этом самом производстве заказать механообработку для стартапов. Вот это, может, я не очень внятно описал, но я пытался показать пример того, когда у государственных инвестиций задача вот создать такую малоокупаемую капиталоемкую часть, без которой невозможен реальный стартап в реальном секторе. Опять вопрос не или, а вопрос где. Что должно делать государство? Точно так же, как есть зоны, где оно категорически ничего не должно делать, куда пускать нельзя даже на пушечный выстрел.
Елена, а можно я вот добавлю, потому что вот этот вопрос, с которого вы начали, он как бы он основной, потому что вы это и тематика, поэтому я приведу пару примеров. Значит, я считаю, что государственные инвестиции имеют критическое значение в начальный момент, когда государство, общество должно осуществить прорыв в каком-то направлении, потому что они создают фундамент инфраструктурный, научный, для того, на котором потом будет отстраиваться частный частный бизнес и будут отстраиваться частные инвестиции. Я приведу два примера в реакции на такие вызовы, ну, наверное, самые известные в мире. Запуск Советским Союзом искусственного спутника Земли в 1957 году заставил Америку фактически разработать целый веер государственных программ по образованию, по науке, по различным технологиям. В результате этого, одним из результатов этого, то есть Америка восприняла это как вызов, стало создание того, что мы сейчас знаем как интернет. Потому что в 69-м году, вот вам государственные инвестиции, в 69-м году агентство перспективных исследований Министерства обороны, ARPA, запустило сеть ARPANET, которая связала университеты Соединенных Штатов друг с другом, вычислительный центр университетов. Была создана сеть ARPANET. И отдельным участком, кстати, этой сети был очень интересный проект на Гавайях. Сеть моноканала на радиочастотном канале отрабатывала, пилотировались, как передавать пакеты данных через вот единую среду, не по проводам. И сеть называлась «Алоха». И вот эти два проекта, они фактически породили интернет, потому что на них отрабатывались те протоколы, те правила взаимодействия ресурсов, которые привели к интернету. И уже вот на этом, как на фундаменте, родилась гигантская экономика, гигантское количество частных компаний и, соответственно, фондов. И второй пример, вот тоже совершенно яркий, причем он просто, можно сказать, вчерашний. В 2017 году программа AlphaGo, разработанная англичанами, потом купленная Гуглом, обыграла чемпиона мира по игре в Го. Но игра Го, которой 2500 лет, считается самой сложной игрой. И чемпион мира китаец Ке Цзэ проиграл 6 игр подряд. Это май 2017 года. Через полтора месяца после этого события, за которым смотрели сотни миллионов людей, не только в Китае, Госсовет Китая выпустил специальную инвестиционную программу по искусственному интеллекту с конкретными целями, с конкретными инвестициями, с конкретными проектами, потому что вот в этот момент, с одной стороны, государство стало закладывать этот фундамент, с другой стороны, армия предпринимателей, которая увидела в этом тоже и вызов, и интересный для себя челлендж, стала разрабатывать и приложения, и софты, которые решали целый комплекс задач, в результате чего буквально за два года Китай, ну, фактически, если еще не догнал Америку по искусственному интеллекту, то приблизился и совершенно точно в ближайшее время обгонит Соединенные Штаты по искусственному интеллекту.
А можно я продолжу?
Вот сейчас, то, можно я задам дальше вопрос? Леонид Борисович, вот продолжая высказывание Анатолия Борисовича про государство как LP, вы в вашем фонде RTP Global готовы видеть государство российское как LP?
Это сокращение уже употреблялось несколько раз. LP – Limited Partner. LP в венчурном бизнесе – это инвестор в венчурный фонд, передающий свои инвестиции под управление профессиональных управляющих. Ответственность такого инвестора ограничена размером его инвестиций и не может распространяться на иные принадлежащие ему активы.
Ну, вы знаете, мне повезло в свое время, значит, хотя в тот момент мне было не очень приятно, но мне повезло. Я про советское государство не знаю, но в 2006 году, когда у меня все деньги были проинвестированы в Яндекс, и, в общем, у меня оставалось там мало, у меня было мало своих денег, я решил, что вот надо делать новый фонд Рунет, и я поехал встречаться с презентацией в EBRD, ну, тоже государственный европейский фонд. Я делал эту презентацию, 15 человек, значит, из EBRD меня слушало, задавали мне какие-то вопросы, потом меня позвали обратно и сказали: Леонид, денег не дадим, потому что там вы, наверное, блестящий предприниматель, но вы не выглядите как инвестор, хотя у меня уже был и Яндекс, и Озон, и поэтому денег мы вам не дадим. И вы знаете, вот я вам отвечаю на этот вопрос, потому что я считаю, что это было очень удачно, потому что с тех пор я работаю, инвестирую на свои деньги, и мне было бы... Я сейчас вот одну важную вещь скажу. Вот за мой инвестиционный период я сделал примерно... где-то 30 ошибок, которые привели к потере, я как-то посчитал, на сегодняшний день где-то 160 миллионов долларов ошибок, живых денег я потерял. Причем эти ошибки зачастую были первыми. То есть сначала были ошибки, а потом были успехи. Так вот, если бы у меня был бы российский государственный фонд в ЛП, я не исключаю приход счетной палаты и вообще не знаю, как бы со мной бы поступили.
То есть не готовы. Анатолий Борисович, вам надо ответить.
Да, я хочу вот продолжить, может быть, даже две мысли, которые сейчас Леонид Борисович высказал. Первое, он привел пример классически успешного государственного участия ARPA, которое теперь DARPA, создание интернета, с космической программой выросшая. А у меня была мысль про то, что есть ситуации, в которых государство необходимо, а есть ситуации, в которых оно бессмысленно. Вот если продолжить этот же самый пример, американский, давайте вот лучше Соединенные Штаты анализировать, чем нас. Значит, вот смотрите, значит, действительно правильно сказал Леонид Борисович, как известно, значит, президент Соединенных Штатов в ответ на полет Гагарина в космос объявил в летом 61 года, что национальной целью Соединенных Штатов является полет на Луну. Это был Кеннеди и заявил, что он состоится в текущем десятилетии, в 60-й год. Как мы все знаем, в августе 69 года, значит, Нейл Армстронг вступил на поверхность Луны, и таким образом американцы стали первой страной, которая это действительно величайшее научно-техническое открытие совершили. Это знают все. А вот я как-то себе задал вопрос, а когда был последний полет человека на Луну? Если я правильно помню, он произошел в 1972 году. Поправьте, наверняка есть кто-то лучше меня разбирающийся, но точно там 73-74. Что это означает? Это означает, что с 1972 года до 2020, то есть почти 50 лет, человечество этими глупостями не занимается. Почему? Очень простой ответ. Потому что совершенно ясно, что драйвером этой колоссальнейшей программы и величайшей программы американской было чистое геополитическое противостояние. За ней экономики было ноль, прагматического смысла ноль, затраты улетели неизвестно куда, и это уже не сотни миллионов, наверняка, можно не сомневаться, что это десятки миллиардов долларов в тех деньгах. Я просто к тому, что бывают задачи, я даже не говорю, что она была бессмысленна, эта программа, я так не говорю, я просто хочу показать, что бывают государственные программы, которые приводят к фундаменту создания интернета, по которым, без которого сейчас человечество существовать не может, а бывают государственные программы полубессмысленные. Вот для меня как раз тема, которая называется технологический приоритет, то есть куда инвестировать, а куда не инвестировать, это для государства всегда ужасная заманчивая ловушка, в котором иногда оно попадает, а иногда оно не попадает вообще. Вот сейчас большая дискуссия, значит, в рамках национального проекта «Цифровая экономика», значит, по приоритетам, в которые нужно инвестировать. Очень непростая, очень непростая. И, скажем, там, ну, там мой личный взгляд, кстати, интересно, что Леонид Борисович думает, что 5G – это, в общем, скорее правильная задача, потому что неизбежно возникновение, и потому что, скорее всего, мы могли бы создать некую, если не целостную платформу, то хотя бы часть платформы.
Подождите, там же Минобороны запретила.
Не, ну и там чего тут полно еще. Они действительно это сделали, но это не отменяет возможность создания 5G в России. Больше того, совершенно ясно, что 5G в России будет. А, например, квантовый компьютер или, например, водородный двигатель, я с большим сомнением к этому отношусь. То есть вот когда государство начинает определять технологический приоритет, вот что называется, как это самое, блондинка с динозавром на улице, 50%. То ли вот встречу, то ли не встречу, вероятность. Очень рискованная сфера для государства. А насчет ошибок тоже вот одну мысль хотел добавить. Тут, значит, как-то нас в очередной раз критиковали активно на каком-то форуме. Я уж не помню, что Роснано все провалило, что банкротство у Роснано, доходов нет и так далее, и так далее. Значит, пока не выступил какой-то эксперт, естественно, буржуазный, который сказал, что вы говорите, что у Роснано банкротств много? Да, вот у Роснано там 4 проекта банкрота. А за сколько времени там? За 5 лет. Да, говорит, я считаю, что это полный провал. Чубайса точно нужно уволить, потому что если у него всего 4 банкротства за 5 лет, то очевидно, что он избегает риска. Так инновационная экономика не делается. Их должно быть гораздо больше, иначе это не инновационная экономика, а что-то другое. Так что тут тоже можно с другой стороны посмотреть.
А вы, кстати, сколько себе разрешаете ошибок совершить? Ну, вот в смысле банкротств, потерь денег?
Ну, Елена, есть внутри того, что мы обсуждаем, называются венчурные фонды, есть несколько, с моей точки зрения, гениальных, вот я без всякого приучения, гениальных открытий человечества. Одно из них помогает ответить на ваш вопрос. Я, кстати, считаю, что с точки зрения масштаба экономической мысли, заложенной в базовые конструкции венчурной экономики, инновационной экономики в целом, там есть вот 4-5 просто абсолютно прорывных открытий, очень интересных. Одно из них очень простое. Венчурный бизнес – это про риски. Значит, нужно так выстроить бизнес в этой сфере, чтобы вы могли его хеджировать. На этот счет есть простая идея. Она называется портфель. Что такое венчурный фонд? Это портфель. И это точно не один, не три, не пять, а 10-15, а то и побольше проект. Для чего? Ну, как паруса на мачте корабля. Значит, шторм попал, какие-то посрывало, а какие-то остались и доплыли. В этом смысле ответ на ваш вопрос простой. Да сколько угодно. Важно, чтобы по портфелю в целом был плюс. Вот
это же
важно.
Связано с уровнем риска тогда. Если сколько угодно, тогда нужно брать сколько угодно риска на себя.
Нет, вы не правы. По риску есть два типа стратегии. Одна стратегия – высокий риск, высокий доход. Другая стратегия – низкий риск, низкий доход. И та, и другая стратегия для венчурного фонда абсолютно осмысленна. Мало того, профессионалы всегда знают, создавая фонд, под какую из стратегий они его создают. И та, и другая стратегия – высокий риск, высокий доход, низкий риск, низкий доход – способны привести к целостным результатам. Это просто разные компетенции. Кстати, разное количество проектов будет, разные риски внутри проектов и так далее. Это возможный диапазон стратегий с разными уровнями риска. Но в любом случае во всех этих стратегиях поверх всего этого будет обязательное требование. Плюс по портфелю в целом.
Леонид Борисович, а у вас сколько единорогов?
Ну, вот за 20 лет, как я занимаюсь венчурным бизнесом, удалось вырастить 5 публичных единорогов. Ну, когда я говорю про единороги, я имею в виду, что мы были одними из первых, а в некоторых случаях вообще самым первым инвестором. То есть 5 единорогов многомиллиардные публичные и 3, которые у нас частные, они у нас в портфеле, но они еще не публичные. Итого 8.
То есть, да. А вы сколько ошибок себе разрешаете совершить, если говорить в терминах?
Ну, Анатолий Борисович правильно сказал. Я, это еще такая моя личная философия, как я отношусь к ошибкам. Я, нельзя сказать, что я радуюсь ошибкам, но я их воспринимаю как ценнейшие уроки, которые делают меня сильнее. Поэтому, в общем, я считаю, что все должны к своим ошибкам и неудачам относиться вот ровно таким образом. То есть, ну, конечно, анализировать их, но при этом совершенно спокойно воспринимать, что та неудача, которая случилась, или ошибка, это некий урок, вы его оплатили, и, ну, и хорошо, это опыт. В общем, надо позитивно смотреть на свои ошибки. Поэтому ошибок я совершил очень много, потому что я работаю вот как раз в диапазоне «высокий риск, высокий возврат на инвестиции». И поэтому мы, то есть я говорю «мы» зачастую, то есть я имею в виду себя, свою и нашу команду. Вот. Они, кстати, многие здесь сидят, пришли послушать нас с Анатолием Борисовичем. А я считаю, что тут нет какого-то там, какого-то ограничения. Поэтому важно увидеть, скажем так, вовремя восходящую звезду, приложить максимум усилий для того, чтобы ускорить ее успех. Но ошибок может быть сколько угодно.
Мне кажется, мы нащупали одно различие. Высокий риск – высокий доход, и низкий риск – низкий доход. К вам не придет счетная палата, а к вам может. Нет?
Нет, неправильно, Лен, нет. Высокий риск – высокий доход, и низкий риск – низкий доход – это по итоговому финансовому результату одно и то же. Одно и то же, потому что в высоком доходе и высоком риске значительная часть проектов не удается. А средняя доходность по портфелю.
Да, я понимаю.
По портфелю.
Я про стратегию сейчас.
Да, я тоже про стратегию. Нет. Еще раз, ну, видимо, я не донес мысль. Это альтернативные стратегии в венчурном бизнесе, каждая из которых, доходности которых итоговые фактически могут оказаться одинаковыми.
Ну, вот здесь очень важно привести примеры. Я когда начинал заниматься инвестициями, то для меня до некоторой степени учителями были, скажем так, два фонда. Вот один из них – это «Беринг Восток», Майкл Калви лично, у которого я многому учился в начале 2000-х годов, а второй фонд – это «Тайгер Глобал». Так вот, это тоже к государственным фондам. Я просто видел, как Тайгер зачастую на следующий день после первой встречи присылал термшит, соглашение о сделке. И бывали случаи, когда первые деньги переводились в компанию еще до того, как оформлены документы, просто чтобы компания никуда не убежала на сторону. Понятно, что государственный фонд себе не может позволить такое
ковбойское. Вот это отличие. Вот ковбойское. Так можно только в частном, да. Так можно.
Но точно. Это вот, да, есть очень успешные венчурные инвесторы. Я их называю ковбоями. Я ковбой, наверное, наполовину, все-таки не такой отмороженный. Но, тем не менее, мы тоже делаем зачастую сделки, когда надо вот просто решение принять сегодня.
А вы насколько ковбой?
Я считаю, что в том смысле, о котором Леонид Борисович, я вообще не ковбой. Но, с другой стороны, согласитесь, что в нашем российском государстве на государственные деньги заниматься инновационным бизнесом – это уже ковбой.
О, да.
Во второй части разговора о выращивании единорогов.
Смотрите, пожалуйста. Я инвестор. Я купила у вас 0.5% компании за 5 миллионов долларов. Договорилась с вами, что вы меня ее выкупите, эту долю. За 15 миллионов через какое-то время.
Стоп, уже остановитесь. Если вы сделали такую сделку, то эта сделка называется кредит.
Хорошо, вы
не
так
надо
не делали, я поняла.
Наш чистый, в чистый святой венчурный бизнес привтягивать ваши гнусные финансовые схемы.
Я вот, отвечая на ваш вопрос, тоже скажу, что мне не довелось встретить предпринимателя, который бы в самом начале построения компании заявлял, допустим, инвесторам или там своему окружению, что они вырастят единорога, и в результате действительно получился единорог.
На самом деле... Странно, проблема... у нас практически каждый второй приходит к нам и говорит, что у меня миллиардная компания, срочно дайте мне 100 миллионов, только я вам не расскажу, что я делаю, иначе вы все украдете.
Но, видите, они к вам приходят, а вот мы их фильтруем раньше.
Поздно подстреливаете.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.